Всем добрый вечер. Предновогодний бум, предновогодние желания. Закрытие всех долгов, кстати, сразу хочу всех приветствую еще раз, да, то есть сразу хочу сказать, что желательно в конце года максимально закрыть все свои долги, обещания, финансовые какие-то, скажем так, то, что не было отдано, даже по мелочи, да, то есть со всем этим в следующий год лучше всего не входить, это будет, скажем так, тянуть. Скажем так, больше закрыто вот этих вот всех долгов, да, тем больше возможностей будет в следующем году на то, что необходимо. Нужно всегда помнить, что мы как такой вот шкаф, да, то есть с полочками. Эти полочки есть маленькие, есть большие, да, то есть и вот эти полочки у нас заполнены различными обещаниями, договорами. Еще есть такая вещь очень интересная, такая как обещание самому себе. Это очень серьезная психологическая проблема. И вот когда, скажем так, когда мы были, скажем так, молодыми, рьяными, да, только вышли там в жизнь, да, еще обязательств никаких не было. Многие вещи, ну, различные, интересные, да, там, о, я вот это вот хочу, я себе это куплю, да, то есть ставили. Пусть это, то есть это были, может быть, дорогие вещи, может быть, недорогие вещи, престижные, еще что-то, да, то есть и такая задача ставилась, а потом со временем время шло, да, то сейчас там, то денег не было, то времени не было, то еще чего-то не было, и прошли годы, и эта вещь так осталась и не купленной. Да, например, могу на своем примере сказать, у меня в детстве я очень мечтал о цветных карандашах. У меня эти цветные карандаши, если какие-то у меня и были, у меня оставались они после сестры, все обгрызанные, это были не все цвета. Я очень сильно хотел эти цветные карандаши, когда я уже стал, скажем так, уже последние классы, да, то есть я себе пообещал, что у меня будут цветные карандаши, что я вот вырасту, заработаю и куплю себе цветные карандаши, чтобы рисовать. И потом уже вся жизнь закрутилась, завертелась, уже было не до цветных карандашей, вот буквально недавно, да, то есть, наверное, года 3 назад я начал себе покупать цветные карандаши. Да, то есть я купил один раз, второй раз, купил альбом для рисования, да, то есть, и вот эти вот цветные ручки, цветные карандаши, фломастеры, то есть все, что у меня не было, скажем так, в детстве, и то, о чем я мечтал, тогда был это дефицит. Все это я реализовывал уже вот в таком вот возрасте. Да, и то есть после того, как это все реализуется, и после того, как есть эти цветные карандаши, когда можно ими, допустим, что-то нарисовать, то обещание перед собой, оно исполняется, и открывается очередной шкафчик, ну вот эта полочка в шкафчике своем, которая была занята. Лежали карандаши, что-то я их не могу найти. Видимо, в следующий раз я снова поеду покупать вот ручки всякие. Такие вот всякие цветные ручки. И это вот по поводу, вот существуют обещания, которые давались кому-то, да, то есть, которые там не исполнены, или которые, что, их обязательно нужно закрыть, нужно исполнить свои обещания, или прийти к этому человеку, сказать, извини, я вот тебя обещал тогда-то, ну, не могу по какой-то причине выполнить свое обещание, ну, вот прости, да, то есть такого плана. Ну, вот еще тоже вот карандаши, да. То есть, и после этого, то есть, также спроса там никакого не будет. Вот сейчас вот буквально-таки счет ковырялся, нашел в себе такую вещь, да, то есть, когда мне было, грубо говоря, там около 20 лет, да, то есть я общался с друзьями, они занимались бизнесом, да, то есть и мне вот показывали там ручку Паркер, да, перьевую, вот показали, вот такая вот ручка, вот она вот так вот заправляется, да, вот такая вот она вся классная, престижная и прочее. Ну, а в тот момент я уже, скажем так, работал на радиорынке, и то есть подумал, что, я себе смогу такую ручку позволить, я себе ее обязательно вот куплю, да, вот я сейчас немного там заработаю и пойду куплю эту ручку себе, чтобы у меня была такая вот вся крутая престижная ручка. То есть, ну, не обязательно там дорогая в золоте или прочее, да, то есть, и шло время, деньги были, да, то есть, а я об этой ручке все откладывал, потом ситуация изменилась, потом мне стало не до ручки, потом я про нее забыл, да, то есть, и вот у меня буквально-таки на днях, да, то есть, психологические, скажем так, барьеры там ломал тоже с помощью определенных тестов, и у меня вылезла ручка Паркер, что необходимо, да, то есть... И вот в итоге нашел недорогую ручку Паркер перьевую. Почему именно перьевую? Потому что шарик это немножечко не то. Перо, оно, рука слушается по-другому. И наши предки, они всегда, ну, то есть мы же есть наши предки, в принципе, они всегда писали перьями. И, собственно говоря, когда начинаешь писать пером, то и рука ходит по-другому. И то, что хочешь написать или нарисовать, оно тоже идет по-другому. И энергетика, которая, то есть перо, оно не просто так, то есть энергетика, которая идет от руки, да, через руку, она проходит через перо и укладывается так. А через шариковую ручку такого не происходит. Плюс шарики делают намеренно какими-то ущербными, они постоянно то течет чернила, то есть через него то не течет, рисует, то не рисует, да, то есть плюс под углом этот шарик тоже не сделаешь. Вот такие вот вещи. Это то же самое, как нож или меч. Да? То есть вот для мужчины у него должен быть меч или нож. Да? То есть когда он берет в руку вот этот нож, да, то есть это идет как продолжение, и через этот предмет начинает идти информация, да, то есть она резонирует с генетикой, с генетической памятью. Вот такие вот дела. Здесь у нас такое предшествие. И дальше мы у нас, здесь мы продолжаем, да, то есть мы в прошлый раз рассмотрели, что такое электрон, да, каким образом он у нас перескакивает с орбиты на орбиту. Так, мы рассмотрели этот вопрос, верно? Как электрон с орбиты на орбиту перескакивает, как он, скажем так, физически плотное вещество из семи материй, при наложении фотона, да, то есть расщепляется или синтезируется, да, то есть и активные радикалы, которые у нас в этом химическом элементе, они, собственно говоря, и обеспечивают химические процессы. Собственно говоря, за счет вот этого свойства электрона постоянно расщепляться и синтезироваться, у нас возможно такое динамическое развитие в нашем пространстве Вселенной, и, то есть, и вообще возможны все химические процессы. Здесь я выясню, да, то есть этот момент, то есть вот это вот смещение на этих рисунках, то есть мы, допустим, смотрим рисунок там 3.2.2, и у нас получается то, что гибрид, который получается в этих двух квантах, поскольку у нас, скажем так, часть материи становится тождественной, у нас получается обратно-компенсационное воздействие как вовнутрь, да, то есть этих слившихся материй, так и вовне, да, на рисунке 3.2.2 это видно, мы разбирали это на прошлом занятии. Сознание, скажем так, вот этого вот вопроса, да, то есть почему именно оно вот так вот есть, да, то есть когда у нас гибрид из семи материй, это у нас рисунок 3.2.7, да, то есть, но у нас здесь рассматривается только 2.8.7, 2.8.9, да, то есть у нас здесь желтая материя F. Дело в том, что у нас шесть слоев, и здесь, вот это вот искривление пространства, получается так, что внутри вот этого гибрида, да, те условия, которые создаются, они отличаются от условий, в которых находятся свободные материи. да, то есть и поэтому попадает как бы в этот перепад. Здесь на самом деле это осмысление было достаточно сложное, да, то есть пока я искал это все в интернете, я здесь наткнулся на одну ловушку, да, то есть сейчас расскажу. Это ловушка о плоской Земле и о неком додекаэдронном матричном, скажем так, матричной Земле. Ловушка заключалась в чем? Да, в том, что на основе вед говорили о том, что Земля плоская, но при этом круглая. Да, то есть это такой, как получается, как тарелка. И эта тарелка, она с углов, ну, соответственно, края немножечко, скажем так, загнуты. И внутри эта тарелка, она как мяч, да, то есть, скажем так, немного выпирает. И, значит, приводились многие аргументы о том, что Солнце и Луна – это два объекта, которые вертятся, ну, вокруг этой тарелки вот таким вот образом. Дальше говорилось о том, что планета, она состоит из огромного количества таких вот земель, и везде таким вот образом все устроено искусственно. Дальше, да, то есть, начиная перерабатывать эту теорию, фактически мой логический фундамент начал перегружаться, начал перегреваться и начал плавиться, да, то есть у меня была просто сверхнагрузка в это время, да, то есть до тех пор, пока я просто не наткнулся, начал искать дальше, наткнулся на Кунгурова, который начал объяснять, что для того, чтобы, ну, у нас же, если рассматривать, да, Солнце, да, если вот оно светит, да, и как бы вот оно часть освещает тут, да, поскольку оно вот так вот движется, да, то есть оно тут то одну, то другую часть освещает, за счет этого там день-ночь получается. И он сделал расчеты того, что поскольку Солнце не садится, да, а оно вот так вот вертится, для того, чтобы оно, не садясь за этот край, обеспечивало ночь, она же должна освещать другую территорию. Он сделал расчеты, что 593 расстояния между от Земли до Солнца, да, то есть 593 этих расстояния вот на это, да, то есть на это расстояние нужно уйти в бок, что в принципе нереально. Это просто физически и математически невозможно. Дальше, еще помимо этого, через это видео, да, то есть каким-то образом мне была внедрена определенная, как сказать, не блокировка, а, наверное, все-таки роботизирующий механизм, да, то есть он частично, то есть вот здесь вот по правой части позвоночника, да, то есть и в мозг, да, который обеспечивал необходимые машинные образы восприятия этого всего, да, для построения этой картины. Скажем так, обычного человека, который начинает это представлять, он там перегревается полностью и, грубо говоря, принимает на веру, поскольку он не способен такие масштабы воссоздать, такие, как, допустим, несколько сот тысяч земель, которые могли бы поместиться на одной планете. Да? Плюс они еще говорили о том, что 7 или 8 слоев, да, еще под ним, внутри, да, существует. Вот таким вот образом, да, то есть такие масштабы у обычного человека просто не помещаются, и он просто дальше начинает все брать на веру без проверки. Вот. И вот в итоге вот с этой вот ловушкой, скажем так, разобрался, да, то есть достаточно тяжело было. И дальше, скажем так, через это осмышление, да, то есть пришел ответ, так каким же образом у нас получается, что физически плотное вещество у нас идет, оно у нас находится на шестом уровне, да, то есть если мы начинаем от значения 3.0017 идти, то у нас на первый гибрид идет на первом уровне верхнем, да, второй гибрид на втором, третий на третий, четвертый на четвертом, пятый на пятый, и, значит, физически плотно, это шестой гибрид, состоящий из семи материй, он у нас находится вот в этом вот расстоянии, 2, 89-915 и 287-89-0. Здесь возникает вопрос, где же тогда материя A находится в свободном виде, да, то есть как бы вот уровень, в котором она свободна. Ответ на этот вопрос таков, материя A находится сразу на всех уровнях, да, то есть в свободном состоянии может находиться. Все эти уровни, они в неискривленном состоянии. То есть пока ответ такой, более детальный, дальше нужно будет выверять его из этих картинок. Да, то есть, наверное, просто отдельный ролик делать по этим картинкам. Да, то есть, как и каким образом это все происходит. Но еще раз скажу, что ни в коем случае не смотрите ролики про там матричную землю, да, или какая-то дискретная, да, то есть или прочее, да, про то, что она плоская и так далее. Там определенные, скажем так, там да, достаточно много логических фактов подводится под то, что действительно, то есть карты, да, то есть в том числе и на Яндекс.Картах, да, то есть мы когда, допустим, смотрим территорию нашей планеты, там вот такая вот дуга идет, там действительно, скажем так, есть определенное, скажем так, искажение, но оно заключается не в том, что Земля плоская, а в том, что она как раз сверху приплюснутая. То есть вот земля выглядит примерно как груша вот такая вот. И она сверху немножечко приплюснута. Вот так вот. И вот мы, находясь здесь, именно поэтому вот здесь вот находится, допустим, экватор, да, посередине. И здесь, для того, чтобы пойти через Антарктиду. То есть получается очень большое, очень много затрат и очень большое расстояние. А здесь все расстояния идут маленькие. Именно поэтому здесь вот эти вот полеты и то, где мы находимся, да, то есть занимает не такое большое расстояние. Да, и, соответственно, от Америки там, отсюда до сюда, да, то есть перелететь близкие такие расстояния. А если лететь вот здесь вот, да, то получается расстояние намного больше. И на этом играют, да, что развернули, да, то есть вот такую вот грушу, да, то есть развернули и сказали, что она вот плоская. И вот на это ловушка, которая может, собственно говоря, довести до сумасшествия. Неподготовленный логический фундамент. При этом там ссылаются на веды, все делают очень грамотно, правильно. Да, то есть и в конце концов вводят логический фундамент в ловушку, да, создают логическую бомбу, из которой человек просто выжатый как лимон, да, доказать он ничего никому не может, да, то есть и фактически начинает выпадать из общества. Так, Татьяна пишет, если будет по этим картинкам ролик, интересно рассмотреть, что в нижней части картинок, для чего там обозначены диапазоны. Здесь диапазоны, да, то есть мы смотрим, у нас есть вот физически плотный диапазон, да, здесь вот материя F, желтая, да, то есть помимо этого есть еще один диапазон, да, то есть в котором у нас, по идее, гибридизации не происходит, да, то есть тоже нижний предел. И еще один диапазон, нижний предел, да, это уже, по большому счету, эти диапазоны пространств вселенных, скажем так, нижних пределов, да, то есть уже диапазоны нижних пределов, уже выходящие за наше матричное пространство, скажем так. Но эти диапазоны есть, да, то есть и продавливание туда происходит. И с другой стороны, продавливая пространство, когда гибрид продавливает ту сторону, его выталкивает назад с такой же стороной, то есть обеспечивается давление. для того, чтобы это понять, что давление компенсационное, да, то есть на пространство идет из других матричных пространств, да, то есть это можно сравнить с тем, что вот мы взяли, ну вот у нас есть, допустим, какой-то предел, да, ниже него, а его, да, то есть вот у нас качественный барьер, а его начало продавливать, да, вниз. И, соответственно, он назад давит с такой же, да, то есть до тех пор, пока не выдавит объект давления. Но поскольку давление достаточно сильное, то обеспечивается продавливание на те уровни мерности пространства, да, то есть и оттуда идет обратное влияние. И за счет этого, собственно говоря, и обеспечивается стабильность и твердость вещества, в том числе физически плотного. Здесь понятен ответ на этот вопрос, для чего обозначены диапазоны. То есть, по большому счету, эта шкала должна была быть в два раза длиннее для того, чтобы показать, какое именно обратно-компенсационное воздействие, рождение на пространство идет и оказывается, и как оно назад влияет. На рисунке 3.2.11 мы видим электрон, который находится на электронной орбите, он находится в яме, да, то есть у нас здесь показан направление перепада мерности, да, то есть и показан сам перепад дельта L, да, то есть дельта L это у нас перепад мерности, в котором может, собственно говоря, находиться физически плотное вещество, диапазон существования физически плотного вещества. Да, затем мы видим, значит, орбиты, да, то есть это у нас ямы и бугры. Бугры это, собственно говоря, то же самое, что и ямы, только перевернутые кверх ногами. И поэтому перепад мерности там в другую сторону внутри них. Затем на рисунке 3.2.12 мы видим, как у нас фотон, который летит с одной стороны, да, то есть, ну, пусть будем считать, что с внутренней там части атома, да, то есть летит и накладывается под цифрой 2 на, скажем так, на орбиту, да, на вторую орбиту. Накладывается в нее под принципу суперпозиции, создает условия для формирования физически плотного электрона. Да, на рисунке 3.2.13 мы видим то же самое, только этот фотон летит в другую сторону, с другой стороны. Да, то есть, и точно так же, да, то есть своей волной накладывается на орбиту и создает условия для гибридизации семи первичных материй. И здесь на рисунке 3.2.14 здесь показано, что как такой же фотон, накладываясь на орбиту под номером 1, оказывает также искривление, микроискривление пространства на орбиту 1, но только он, скажем так, не складывается с этой орбитой, да, то есть, а он наоборот в другую сторону. А условия для гибридизации наоборот перестают существовать. И здесь получается ситуация, что на первой орбите эти условия перестают существовать. А поскольку мы знаем, что электрон это матрешка, да, состоящая из вложенных друг в друга гибридов 2, 3, 4, 5, 6, а потом и 7, вот этот вот матрешки гибрид из 7 распался, да, остался гибрид из 6, да, со всей оставшейся матрешкой. Он, соответственно, намного легче, и он очень быстро перепрыгивает и перескакивает на ту орбиту, где создались условия для гибридизации гибрида из 7 материй. Он туда очень быстро прискакивает и там формирует внутри себя гибрид из 7 материй, что мы видим на рисунке 3.2.14, да, то есть формирование электрона на орбите номер 2. Электрон у нас указан под цифрой 3. Здесь этот момент и этот механизм понятен, что такое дуальность электрона, каким образом происходит переход электрона с одной орбиты на другую, при том, что электрон в тот момент, когда переходит с одной орбиты на другую, да, физически плотная составляющая электрона или гибрид из семи материй, на какое-то время исчезает, а потом снова синтезируется. Здесь это понятно, и понятно, что в этом случае у нас электрон не является фотоном и не перерождается в него, и фотон, в свою очередь, не, скажем так, не является основой для формирования цельного электрона. То есть фотон всего лишь накладывает микроискривление пространства для того, чтобы создались условия внутри гибрида из шести материй. Есть какие-нибудь вопросы по этой теме? Так, ну хорошо, тогда мы переходим к 3.3 главе «Влияние материальных объектов микрокосмоса на окружающее пространство». А здесь на рисунке 3.3.1 мы рассматриваем у нас диапазон, в котором может существовать физически плотное вещество. Это диапазон L, равное от 2.87890 до диапазона L, равное 2.89915. Да? То есть эти диапазоны здесь у нас обозначены качественными барьерами. Качественные барьеры обозначены черными линиями. И эти черные линии, между ними диапазон, в котором может физически плотное вещество существовать. Да, то есть на рисунке 3.3.1 мы видим атом водорода, да, то есть и то, что он может существовать во всем диапазоне мерности, да, то есть начиная от приближенного к нижнему уровню мерности, да, то есть в центре и вверху. Да, то есть и здесь имеет влияние собственный уровень мерности. То есть, скажем так, атом водорода может, скажем так, менять немножечко свой собственный уровень мерности, да, то есть наполняться первичными материями чуть больше или меньше. Затем рисунок 3.3.2. Здесь покажем тот же самый атом водорода и то, как это, как он, как гибрид из физически плотного вещества, да, то есть имеющий форму сферы, продавливает качественный барьер. Вот здесь, да, то есть как раз вот очень интересно перекликается с предыдущими картинками гибридизации, да, которые мы до этого рассматривали. То есть здесь на рисунке 3.3.2 мы видим качественный барьер со значением 2.87890. И мы видим гибрид из семи материй атом водорода, который продавливает этот качественный барьер вниз. Да, то есть с одной стороны он находится выше, да, то есть в диапазоне, но с другой стороны на рисунке 3.3.2 он сам качественный барьер продавливает вниз и находится сам ниже этого качественного барьера. Дальше на рисунке 3.3.3 мы видим, собственно говоря, как этот качественный барьер продавливает множество атомов водорода. Рисунок 3.3.3 является ключевым для понимания образования химических элементов, образования планетарные, образование солнечных систем, галактик, да, то есть вообще всех объектов в нашем пространстве Вселенной. То есть здесь мы видим, да, то есть когда какое-то количество материальных объектов собирается все вместе, и все вместе они продавливают определенную яму. Когда они находятся там все вместе, они создают определенный перепад мерности, который идет с боков к середине, да, то есть от середины идет вниз. То есть вот этот вот перепад мерности, вот он таким вот образом действует везде с гибридами, гибридов и пространства. Здесь есть какие-нибудь вопросы по рисунку 3.3.3 Нету вопросов, всем все понятно или наоборот?
Вот здесь красная полоса, это так я понимаю, что материя А, которая везде находится. Да. Вот здесь ее смысл, ну, вот, почему она и как именно, для чего она здесь изображена именно так? По цветам вот немножко хочется мне разобраться. Вот, во-первых, это вот красная, вижу, что материя А, да? И угу. Дальше вот где этот прогиб, вся эта как бы чаша, где, ну, которая много-много этих водородиков. Вот. И тоже вот по мерности, видимо, расписаны радужные вот эти вот цвета.
Да, да, то есть здесь показаны все эти цвета, как они идут друг за другом идут, да, то есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Да? То есть и вверху у нас находится материя A, и когда гибриды из физически плотной материи продавливают качественный барьер вниз, да, то эта материя A, она находится как бы в верхней части. То есть если мы, допустим, понимаем, что она у нас самая легкая, но это ее легкость, она обеспечивает то, что, скажем так, самая тяжелая материя, она стремится в одну сторону, самая легкая в другую сторону, также лежит на, ну, как на потолке лежит. И здесь как на потолке, материя A, да, красная, она лежит на этом качественном барьере. Значит, вот получается такая вот ситуация. То есть на рисунке 3.2.2 она лежит, скажем так, с продавливанием качественного барьера. Она немного лежит, да, то есть на рисунке 3.3.3 она по всему продавливанию пространства лежит. Нужно понимать, что у нас, помимо того, что физически плотная материя, да, то есть ее всю пронизывают первичные материи со всех сторон, да, то есть и они здесь показаны по уровню перепада мерности, то есть как они это все пронизывают. Для того, что даже сформировавшись физически плотная материя, все, что вокруг нее, да, то есть оно все занято этой первичной материи. То есть пространство не терпит пустоты. На рисунке 3.3.4 мы видим атом урана. То есть это тоже физически плотное вещество. Но здесь, да, то есть это максимальное вещество, которое максимальное физически плотное вещество в нашем, скажем так, пространстве Вселенной. Да, то есть на рисунке 3.3.3 у нас такое же количество атомов водорода, как и в атоме урана, да, то есть вот в этом перепаде собрано. И поэтому, то есть вот этот вот водород, он становится радиоактивным, но он как становится радиоактивным? Если на него накладывается какой-либо фотон, то один из этих атомов водорода выпрыгивает из этого и становится неустойчивым, да, все остальные остаются устойчивыми, то есть один распадается. Но на рисунке 3.3.4 мы видим атом урана, если туда попадает этот фотон, накладывается, по принципу суперпозиции, то неустойчивым становится сразу весь атом урана, и он распадается. Так, Наталья пишет, пожалуйста, пояснить стрелки. Какие стрелки? На рисунке 3.3.3 прошу более точно задавать вопрос. На рисунке 3.3.3 стрелками у нас показано, да, то есть давление, которое создают атомы водорода в данном пространстве, да, то есть вот у нас есть, допустим, пузырек, да, то есть в нем, ну или шарик, допустим, да, мы взяли шарик, его обычно гелием накачивают, да, то есть потому что водород вроде как взрывоопасный, да, здесь его взяли, накачали не гелием, а водородом. Да, то есть и вот на микроуровне у нас тут шарик накачан, вот у нас мы на микроуровне рассматриваем, что в нем происходит. Да, то есть огромное количество атомов водорода, да, то есть, которые сжимаются пространством снаружи. И пространственный перепад, да, то есть между гравитационным полем и магнитным у нас таким вот образом распределяется. Гравитация давит сверху на атомы водорода, И получается перепад с краев к центру. Да, то есть сверху давит, да, то есть и в итоге она давит. Потому что здесь у нас идет таким вот, скажем так, как конусом. Да, то есть меньше давление идет, чем ниже по этому перепаду, тем ниже, тем меньше давление идет с боков. Поэтому они вот так вот косо идут, идут к центру. И затем, когда они до центра доходят, да, то есть они идут только вниз под давлением гравитации. То есть больше уже с этого места эти атомы водорода, они несущественное влияние оказывают, ну, чтобы сбоку, ну, меньшее влияние, да, давление. И поэтому общий перепад идет вниз. Здесь понятно или непонятно, или разложить более...
Тут нарисовано, что стрелочки, которые с боков, они обе дельта L, и вниз, как вот, ну, результирующие, можно сказать, уже дальнейшие, да, действия, тоже дельта L. Да. Но это всегда так именно одинаковое получается, что дельта L.
Ну, тут же не обозначено, дельта L. Дельта L это физически плотное вещество. Здесь мы вернемся к рисунку 3.3.1, да? Мы видим, что у нас водород может находиться, да, то есть вот в этом вот пространственном, скажем так, в разных, на разных, как бы, слоях физически плотного диапазона, да, то есть если мы возьмем этот перепад мерности, разделим на слои, то есть на разных слоях он может существовать. Это как атмосфера, да, которая имеет много слоев. И там идет разная степень разреженности на разной высоте. Точно так же здесь физически плотный уровень, да, то есть пространство, то есть он может находиться и там, и там, и там. В данном случае на рисунке 3.3.3 у нас здесь атомы водорода находятся практически во всех комбинациях, да, диапазона физически плотного вещества.
Ну, то есть дельта L, это получается как бы тот перепад, что ли, насколько, ну, вот если сравнивать с 3.3.1 рисунок, насколько... как бы атом водорода здесь нарисован ниже своего максимально верхнего устойчивого существования, что ли? Или это другие дельта L имеется в виду? Вот здесь дельта L1, дельта L2.
Ну, дельта L1, дельта L2, да, то есть у нас здесь показан атом водорода возле своего предела.
Да, верхнего.
Верхнего, да, существования физически плотного вещества, за которым уже дальше идет радиоактивный распад. И показан, то есть, посередине и возле нижнего предела существования физически плотного вещества. Да, то есть, и между ними, да, то есть, дельта L1, дельта L2. Да,
то есть, так, или я что-то не поняла, то здесь вот эти дельта L, которые на 3.3.3 рисунки, они что, подразумеваются, что это? То есть какая связь между теми дельтами и тут дельта L, которая? Я вот пока не вижу этой связи. Но с другой стороны, чем как бы ниже получается находится атом водорода, чем больше это дельта L, то и давление, соответственно, должно быть больше, наверное, чем оно дальше от своего оптимального уровня. Соответственно, стрелка длиннее.
Ну, вообще по формулам, да, то есть мы когда смотрим дельта L, она сама по себе равно гамма ИТ, да, то есть вот мы смотрим рисунок 3.3, да, то есть у нас дельта L меньше, чем значение 2.87890, это дельта L физически плотного вещества, но она меньше, чем 2.89915, 151 страница, посередине, это у нас 3.3 параграф. Здесь понятно? В книге видно, что такое дельта L,
да, это
физически плотного вещества.
Физически плотного вещества я вижу.
Да, вот она и есть, но... на рисунке 3.3.3, дельта L физически плотного вещества.
Ну, здесь мне еще, видимо, самой надо посидеть, поразбираться немножко.
Нет, а что здесь разбираться? Здесь на рисунке 3.3.3 показан диапазон, в котором атом водорода находится практически в каждом из диапазонов физически плотного вещества. каждом из этих диапазонов он здесь находится.
Угу.
Так, понятно, хорошо. На рисунке 3.3.4, но здесь также понятно, да, то есть атом урана, он тоже находится в дельта L, только сразу во всей дельта L, да, ее всю эту дельту, ее всю занимает. И здесь вот мы на рисунке 3.3.5 рассматриваем атом урана и атом водорода. И здесь мы видим, что атом урана у нас заполняет всю дельта L, да, то есть здесь она обозначена как L урана. И затем у нас обозначена LH, да, то есть L водорода. Это уровень собственной мерности урана, уровень собственной мерности водорода. Здесь уровень собственной мерности, да, то есть помещается в уровень мерности физически плотного вещества. Затем у нас здесь еще показано, уже появляются орбиты, да, то есть более, скажем так, более сформированные, да. Это, вот здесь эти орбиты по таблице Менделеева, каждые две строчки, они у нас формируют новый тип орбит, да, то есть существует всего четыре типа орбит, S, P, D, F, да, то есть S у нас круглая, P у нас идет восьмеркой, D у нас уже идет достаточно сильно изогнутый, F еще более изогнутый. И, как правило, на этих крайних орбитах находятся радикалы. И затем мы здесь видим, также обозначен перепад мерности. Здесь он у нас просто обозначен только цветами, да, что у нас материи идут оттуда до туда. И затем у нас красным на странице 161 красным написано таким образом: уровень собственной мерности представляет собой значение мерности пространства внутри диапазона устойчивости физически плотного вещества, при которых происходит синтез данного атома и при которой он сохраняет устойчивое состояние. Затем, вне зависимости от того, какой это атом, он становится радиоактивным, если он по тем или иным причинам окажется близко к верхней границе диапазона устойчивости физически плотного вещества. Здесь это мы видим уже на рисунке 3.3.6, где у нас атом, да, то есть по какой-либо причине оказался близок границе физически устойчивого вещества, в этом случае происходит его распад. Да? Собственно говоря, именно по этому принципу и создана водородная бомба. То есть во время цепной реакции атомов урана, да, то есть они создают неустойчивый уровень мерности в пространстве, в котором водород также становится неустойчивым и также распадается, происходит радиоактивный распад, чем значительно усиливает ядерный взрыв. А поскольку атомы урана тяжелые, а атом водорода легче примерно в 250 раз, да, то водорода нужно же меньше в этом случае, да, то есть для того, чтобы получить большую отдачу. Именно поэтому водородную бомбу так сильно испугались, да, потому что увеличение мощности бомбы в этом случае идет просто в десятки раз. Так, на рисунке 3.3.7 мы рассматриваем, здесь у нас уже водород и так называемый дейтерий рассматривается. Да? То есть дейтерий, чем он отличается от водорода? Это тоже водород, да? То есть он состоит из одного наклона, одного электрона, но в дейтерии еще дополнительно появляется нейтрон. Нейтрон — это также нуклон с электроном, но этот электрон упал на самую ближайшую орбиту этого нуклона, он его полностью нейтрализует и из этой ловушки вырваться не может. Поэтому нейтрон, он химически нейтральный. Именно поэтому он и назван нейтроном. И на рисунке 3.3.8 у нас показано, как атом дейтерия, да, то есть находясь попадая в те же, в такие же условия, как атом водорода, да, то есть переходит за границу физически плотного вещества, и также у него происходит распад. Именно поэтому для водородной бомбы, да, то есть изготавливают, то есть дейтерий и тритий. Да, то есть они более эффективны, они более легко выходят за диапазоны уровня мерности физически плотного вещества и после этого распадаются. Наталья спрашивает, что такое радикал еще раз. Радикал – это электрон, который находится в постоянном нестабильном состоянии. То есть пролетает мимо фотон, он исчез. Пролетает мимо другой фотон, электрон появился. Или улетает этот фотон. Да? То есть, и вот это вот постоянное мигание происходит, да, постоянный синтез и распад физически плотного вещества. Вот такой вот электрон у нас будет радикалом, который обеспечивает химические связи между атомами. Атомы, как известно, да, для того, чтобы атому вступить в химическую связь, у него должны быть свободные радикалы. И у того атома, с кем он входит в химическую связь, также должны быть радикалы. Именно вот таким вот образом, да, то есть когда физически плотное вещество распадается, да, то есть в этот момент может происходить между этими двумя атомами смыкание, затем эти электроны синтезируются, и дальше они уже цементируют эту химическую связь на пространственном уровне и больше не распадаются. Здесь понятно, что такое радикал? Понятно, хорошо. Итак, мы переходим к рисунку 3.3.9, структура нашей планеты Земля. Да, то есть и здесь мы рассматриваем от нижнего диапазона физически плотного вещества, это 2.88, да, то есть до верхнего диапазона, да, то есть до конца атмосферы. И здесь показано, да, что уже 2.90. Вот у нас, собственно говоря, заканчивается здесь атмосфера на графике. И дальше начинается только уже так называемый эфирный уровень, да, то есть пограничные между ними, это между атмосферой и эфирным уровнем, это ионный уровень. Здесь мы видим, что чем ближе к центру Земли, тем более плотные, скажем так, физически плотное вещество там преобладает. Да, и затем, да, то есть на диапазоне где-то уже между 2.895 и 2.90, да, где-то посередине между ними только у нас есть слой раскаленной магмы. Мы видим здесь, что здесь мы в данном случае не наблюдаем никакого ядра, раскаленного ядра, да, то есть у нас существует только слой магмы. И у нас существует очень плотное вещество. Здесь, я думаю, стоило бы сравнить этот рисунок и посмотреть также на рисунок 2.5.15. Да, то есть здесь мы тоже внутри планеты, мы здесь не видим раскаленного ядра, мы видим просто очень плотное, сверхплотное вещество внутри в качестве ядра, да, то есть именно раскаленную магму мы наблюдаем только на поверхности планеты. Практически, то есть магма, затем идет небольшой слой почвы, да, то есть и дальше уже океан и атмосфера. Вопросы по рисунку 3.3.9 есть какие-нибудь?
Вопрос появился, когда сравнивали, по рисунку получилось 2.5.15 вопрос. Вот, значит, справа уровень мерности, да, и получается то, что соответствует уровень мерности центру Земли, написано 2.870. Это получается чуть ниже, чем уровень мерности физически плотного вещества.
Ну да.
То есть центр Земли не является физическим блоком?
Ну, почему он является? Дело в том, что он продавливает нижний диапазон, и даже иногда внутри планеты возможен синтез из 8 форм материи. Но в этом случае это вещество сразу выпадает в другое пространство. Это просто сверхплотное вещество, да, то есть в середине, поскольку у нас идет перепад со всех сторон, да, то в центре планеты этот перепад наиболее сильный, да, то есть у нас идет парусный эффект. Парусный эффект, для того, чтобы было понятно, что это такое, это мы берем шарик, да, надуваем его, внутри него надуваем другой шарик, внутри другой шарик, и так много раз. И у нас получается, что верхний шарик, у него есть определенный слой, да, то есть внутри, и он давит всей своей площадью, да, то есть на тот газ, который внутри него был. И этот газ всей своей площадью давит на следующий шарик, да, на следующую оболочку. На, скажем так, давление, что общий размер, размер давления, да, то есть перепада, да, что у внешнего шарика, что у внутреннего шарика, он будет одинаковый. Но если рассматривать один квадратный сантиметр, да, то квадратный сантиметр этого давления будет больше. Понятно почему, да, по объективным данным, что у шарика, который на внешне, у него площадь больше, а шарик, который внутри него, у него площадь меньше. Да, то есть вот это вот все, скажем так, давление, которое с большей площади переходит на меньшую, да, давление остается тоже, но на один квадратный сантиметр давление получается больше. Соответственно, следующий шарик, на него еще больше давления на один квадратный сантиметр. И так, когда мы доходим до самого центра, да, все вот это давление всей вот этой сферы, да, то есть оно на маленьком пространстве все это давит очень большой силой. И, соответственно, выдавливает за нижнюю границу физически плотного вещества. Но, как правило, недостаточно для того, чтобы мог сформироваться гибрид из 8 материй. А если он все-таки и формируется, да, то есть это тоже происходит периодически, то он сразу выпадает из нашего пространства Вселенной. Здесь понятно?
Спасибо.
Еще какие-нибудь вопросы есть по рисунку 339? На рисунке 339 у нас здесь взят диапазон начала физически плотного вещества, да, до конца физически плотного вещества. А на том рисунке, это у нас 2.5.15, да, то есть у нас также показано, что у нас существует диапазон 2.8.8, но он как раз находится напротив того, где заканчивается ядро планеты. Да, то есть оно идет вот с этого момента. А ядро планеты, оно уже более плотное, по своим законам оно там вот действует. Так, и затем у нас мы рассмотрим, что такое химическая реакция. Да, то есть и мы смотрим рисунок 3.3.10. Да, то есть у нас здесь есть два элемента, да, то есть эти элементы обладают свободными радикалами, но они находятся, у них разный уровень собственной мерности. То есть и поэтому смешивай их, не смешивай, они получаются, вот как вот, допустим, мы возьмем песок, да, и сахарный песок вместе смешаем, они вроде смешались, но они как были по отдельности, да, то их также можно разделить, да, то есть или там спирт с водой, да, то есть или воду с маслом. То есть их также можно все разделить. И дальше, да, то есть у нас есть мерность, соответственно, атома А1, да, то есть и мерность атома 2. Да, между ними есть некая дельта L, да, то есть, которая, это у нас дельта L средняя здесь вот какая-то, да, то есть, которая равна там 75 миллионам. И здесь, на рисунке 3.3.11 показано то, что на эти элементы было оказано некое воздействие с перепадом магнитного поля. В этот момент уровень собственной мерности скажем так, атома А1 остался прежний, а уровень собственной мерности, да, то есть из наложения на него атома А2, уровень собственной мерности понизился. И уровни собственной мерности этих двух атомов на какое-то короткое время стали одинаковы. В этот момент, в это время, да, то есть произошла химическая реакция, да, свободные радикалы сцепились друг с другом и стали несвободными, да, то есть и у нас получилось химическое вещество, да, которое уже не однородное, не из одного атома, а уже из двух атомов. По рисунку 3.3.10, рисунку 3.3.11. Какие-нибудь вопросы есть? Здесь как бы перепады мерности физически плотного вещества, да, то есть воздействие внешнее, да, то есть здесь вроде бы все понятно и ясно. И судя по воздействию, это даже было воздействие электрического тока какого-то. Это также может быть, то есть разные виды воздействия, да, то есть это может быть сгорание, которые меняют перепад мерности, да, то есть вызывает цепную реакцию.
В результате, как правило, получается вещество с уровнем мерности что-то среднее между первоначальными?
Нет, не то, что среднее. Мы здесь видим, да, что один из атомов принимает уровень собственной мерности такой же, как и у другого атома.
И они становятся... Это во время... Да, это видно. Это во время самой реакции, во время их соединения. И потом оно остается на этом же уровне? То есть либо оно занимает какой-то другой уровень? Вот вопрос в этом. Оно это вещество, я имею в виду.
Вещество? Это вещество. Я думаю, оно остается на том же уровне. Если не происходит каких-то дополнительных реакций.
Спасибо.
Но во всяком случае, той силы, которая могла бы, да, то есть, скажем так, изменить собственный уровень мерности, да, после этой химической реакции, здесь не указано.
Ну, просто почему вопрос возник? Потому что, получается, для того, чтобы вещество все-таки было, раз изначально уровень мерности, то, значит, как бы внешнее воздействие должно было совершиться, да? Вот, оно совершилось, ну, в данном случае воздействовало на один из элементов, вот, его как бы тут опустили до уровня мерности второго элемента, то есть они между собой, ну, соединение, да, вступили, то есть вещество образовали, вот, но, как правило, потом воздействие это должно убраться, уйти,
ну, я понял,
соответственно, результирующее
здесь, должно, здесь, да, развалится от процесса. Здесь мы рассматриваем с точки зрения поплавка. Да, что вот у нас как поплавок, грубо говоря, вниз не в воде, да, то есть он будет стремиться принять свой собственный уровень мерности, да, то есть и то же самое вот мы видели на предыдущих рисунках с водородом, да, то есть водород может находиться на разных уровнях физически плотного вещества, имея один и тот же уровень мерности. То есть он может быть и там, да, то есть вот здесь вот изначально, да, на рисунке 3.3.10 мы видим устаканившееся вещество, каждое из этих веществ находится на своем уровне мерности, затем их смешали, то есть, ну, их смешали, да, они на каждом на своем уровне, затем провели над ними определенное воздействие, и искусственно, да, то есть один из этих атомов поменял свой уровень мерности и произошло сцеплением с атомом, имеющий другой уровень мерности, которым на нем он находится. Да? То есть теоретически, этот химический элемент, который получился, он должен как бы, да, действительно к чему-то среднему идти, но фактически, да, то есть этот химический элемент уже начинает обладать совсем другими свойствами, да, то есть и совсем другим уровнем собственной мерности, чем у этих атомов было по отдельности.
Да, это понятно. Единственный вопрос, ты оговорился, когда сказал элемент, это не элемент, это соединение двух элементов. То есть элемент это атом имеется в виду, здесь два разных.
Но химическое соединение элементов имеется.
Соединение, да.
Угу. Это уже называется молекула. Химическое соединение – это уже молекула. То есть там уже не важно, да, то есть это соединение одних и тех же или разных элементов. Так, затем мы уже на рисунке 3.3.12 мы видим там молекулы одного вещества и молекулы другого вещества. Да, то есть и между ними существует также вот этот перепад дельта L. Но поскольку они уже сформировавшиеся, да, то они в итоге, этот перепад существует, но ничего не происходит. Да? То есть на рисунке 3.3.13 мы видим, что мы заливаем насыщенную ионами жидкость между ними, и происходит процесс, что этот перепад дельта L между ними начинает срабатывать. Да? То есть ионы положительные идут в одну сторону, там где больше уровень мерности, ионы отрицательные идут в другую сторону, там где меньше уровень мерности. Насколько мы помним, да, то есть ионы это у нас свободные электроны. И, собственно говоря, вот здесь на рисунке 3.3.13 у нас показан принцип работы электрического тока, постоянного электрического тока, да, то есть тот, как его обнаружили изначально, да, то есть это были 6 чашек с соляными растворами, между которыми были проложены провода, и концами этих проводков, да, то есть их подносили к лягушке, в результате чего ножка у лягушки дергалась. Вот таким вот образом в официальной версии произошло открытие электрического тока. То есть каким образом, скажем так, автор до этого додумался, об этом история умалчивает. Какие есть вопросы по рисунку 3.3.13? Здесь у нас вещество на одном уровне мерности, вещество на другом уровне мерности. Между ними перепад, да, то есть создался между ними, поместили некую жидкость, да, то есть и, соответственно, при взаимодействии пошло перетекание, да, активное этих ионов с одной стороны на другую, тем самым спровоцировав электрическую цепь, да, создав электрический ток и течение электрического тока по этой цепи. Здесь понятно или непонятно? Я хочу от каждого услышать ответ, понятно ли ему, каким образом возникает электрический ток. Потому что, собственно говоря, это очень важно. Потому что, скажем так, наша официальная наука, то, как возникает электрический ток, понимает очень это постулированное понятие. Так, Алексею понятно, Наталье понятно, остальным понятно, каким образом у нас возникает электрический
ток? Можно уточнить?
Так, да, можно.
Вот, значит, ну, 3.3.13 рисунок. Вот, рассматриваем тот кусочек, где нарисована жидкость, ионная, значит, отрицательные движутся так влево, получается, положительные вправо. Вот, они накапливаются на этих пластиночках. В результате получается, значит, ну, разнозаряженные так называемые пластиночки. И уже потом эти пластинки соединяют в цепь. То есть, получается, ток идет и между пластинками, вот там вот, разные заряды, и уже получается именно тоже рассматриваем? Или только сейчас этот кусочек рассматриваем, где жидкость, тут движение?
Мы рассматриваем этот кусочек как замкнутую электрическую цепь.
Замкнутая цепь означает, что к пластинке 1, значит, провод присоединен к пластинке 2, присоединен провод, то есть, ну, они между собой соединены, там, может быть, еще что-то в цепь включено, но, в общем-то,
да,
они...
Да, но у нас правый и левый край между собой в итоге соединяются, да, то есть воздействие.
Да, вот это вот.
То есть идет это подсоединено к лампочке, да, грубо говоря. То есть мы здесь рассматриваем, как вот А1, да, который у нас слева, да, то есть и А2, который как справа, да, то есть это концы проводков, которые мы подносим, допустим, к лампочке. И здесь начинается резкий процесс перетекания этих ионов в одну сторону и в другую, да, то есть и в тем самым они втекают, создают электрическую цепь, начинает течь электрический ток, он втекает в лампочку, лампочка загорелась. Если к лягушке там к лапке поднесли лягушка, лапка начала на эти электрические импульсы реагировать.
Понятно.
И затем мы уже рассматриваем сейчас электрическую цепь, которые формируются для постоянного тока, да, то есть рисунок 3.14, да, то есть это у нас какой-то проводник, может быть медный, алюминиевый, да, то есть, ну, какой-нибудь проводник. И здесь он у нас состоит вот из атомов, да, то есть здесь у нас показан атом 1, 2 и 3, 1, 2, 3, да, то есть помимо этого у нас ограничено все это черными линиями, это качественные барьеры физически плотного вещества. У нас здесь есть параметр B, магнитное поле, собственно говоря, Земли, да, то есть помимо этого, то есть можно указать параметр еще гравитации, который будет с обратным вектором идти. И здесь у нас есть еще некий перепад по мерности с вектором вот, под буквой Е. Да, то есть этот перепад мерности, он идет как раз между гравитацией и магнитным полем. Да, то есть, и у него есть некий наклон, да, вот как наклон с горки по этому проводнику, да, где-то этот перепад мерности чуть больше, да, а где-то он чуть меньше, и у него есть направление, поэтому это направление как раз вектор Е, который здесь нарисован на рисунке 3.3.14. И затем у нас идет рисунок 3.3.15, да, то есть здесь у нас воздействие, то есть вектор B, да, то есть здесь у нас усилено магнитное поле воздействия. И здесь мы видим, да, что у нас вошло в такой вот перепад мерности, вошел в такую в красную зону. И за счет этого магнитного поля, да, то есть у нас расщепление и синтез электронов, да, то есть значительно увеличивается. Здесь у нас, если по книге читаем, да, то есть у нас по рисунку 3.3.15. Теперь давайте разберемся, какое влияние магнитное поле, встречный перепад мерности пространства оказывает на сами атомы, его порождающие. При наличии магнитного поля электроны атомов становятся более неустойчивыми, что в значительной степени увеличивает возможность их перехода не только на высшие орбиты одного и того же атома, но и возможность полного распада электрона у одного атома и синтез у другого. Аналогичные процессы происходят при поглощении атомов волн. Отличие заключается в том, что поглощение волн фотонов происходит каждым атомом в отдельности, в то время как под воздействием магнитного поля в возбужденном состоянии одновременно оказываются миллиарды атомов без какого-либо существенного изменения их агрегатного состояния. То есть на рисунке 3.3.15 мы видим, да, то есть как у нас добавлено магнитное поле, да, то есть и при этом это улучшает течение электрического тока, так как распад атомов происходит намного быстрее, то есть небольшой толчок, атом распался, перескочил на другую орбиту, синтезировался и пошло течение. На рисунке 3.3.16 здесь у нас уже показан перепад мерности, то есть он уже не магнит, а продольный перепад мерности. То есть здесь у нас с левой стороны идет накачка, да, то есть атомами, накачка первичными материями, перепада мерности, называемого постоянным электрическим полем. Внешние электроны атомов, ставшими неустойчивыми под воздействием поперечного перепада мерности, называемого постоянным магнитным полем, начинают распадаться на материи, их образующей, и под воздействием продольного перепада мерности начинают двигаться вдоль кристаллической решетки от большего уровня мерности, называемого плюсом, к меньшему уровню мерности, называемого минусом. У нас, скажем так, вот каким образом работают электростанции, да, то есть с левой стороны идет нагнетание, скажем так, идет распад, да, то есть там образуется большое количество первичных материй, нагнетание, то есть электронов, да, то есть и у нас получается с этой стороны нагнетание, да, то есть увеличение собственного перепада мерности в этой части проводника. В другой части проводника перепад мерности меньше, и, соответственно, по этому проводнику происходит течение. Соответственно, мы все это определяем, что это у нас идет в рамках электрической цепи. То есть вот таким образом у нас образуется постоянный электрический ток. Да? То есть это рисунок 3.3.16. 3.3.15 тоже. То есть здесь может быть электрический ток, но очень слабый. Так, формирование постоянного электрического тока на рисунке 3.3.16. Всем понятно? Или есть вопросы? Прошу сейчас задавать вопросы, если непонятно. Так, все понятно. И затем мы переходим к пониманию, что такое переменный электрический ток. Да? То есть мы рассматриваем следующие три рисунка. То есть здесь у нас существует перепад. Здесь рисунок 3.3.17. Мы видим перепад B. Мы видим перепад E. Да, то есть который у нас уже есть постоянный электрический ток. У нас есть некое влияние общего магнитного поля. И здесь начинается воздействие на проводник переменным магнитным полем. То есть что здесь происходит? Магнит поворачивается к этому проводнику то плюсом, то минусом. То плюсом, то минусом. Как это происходит? Ну, здесь нужно понимать, как работают, скажем так, электростанции. Это такое вот колесо, да, и там у нас не магнит двигается плюс-минус вот туда-сюда, да, а колесо двигается, а на этом колесе есть вставочки. Здесь магнит стоит один плюсом в эту сторону, за ним идет следующий магнит минусом в эту сторону. Снова плюсом, минусом, плюсом, минусом. И таким образом вот это вот колесо двигается, да, то есть здесь помимо выработки, да, то есть когда вырабатывается электричество, еще на турбине, да, стоят вот эти вот магниты, и они превращают электрический ток в переменный электрический ток. Для чего это делается? На самом деле непонятно для чего. Постоянный электрический ток был бы намного удобнее. Но вроде как, для того, чтобы, наверное, всех запутать, да, но это работает. И таким вот образом, то есть постоянно магнитное поле туда-сюда ходит, да, и в тот момент, когда магнитное поле с плюсом на рисунке 3.3.17, здесь оно показано, да, то есть в этот момент времени электроны все подпрыгивают по собственному уровню мерности, потому что по принципу суперпозиции магнитное поле накладывается на орбиты. И они активно распадаются, выделяют первичные материи. Да, то есть не только электроны, которые, скажем так, радикалами являются ватами, но и другие электроны становятся неустойчивыми и на какое-то короткое время распадаются. Дальше, в следующий момент времени, они попадают в минус. Да, то есть их наоборот прижимает, да, то есть по принципу суперпозиции сразу формируются условия для формирования гибридов из семи материй максимально, и они все резко синтезируются. Затем снова опять перепад на плюс, опять, скажем так, распадаются, и тем самым вроде бы как обеспечивается текучесть этих электронов под перепадом мерности Е. Да, то есть достаточно стабильная текучесть. На рисунке 3.3.18 мы видим некоторую, скажем так, обратную медаль этого процесса, да, то есть что происходит в тот момент, когда у нас идет такой перепад магнитного поля. В это время у нас формируется перепад электрического поля. Да, здесь мы его все видим, да, то есть на рисунке 3.3.18, да, он у нас обозначен синеньким цветом, и этот перепад электрического поля, он у нас своим вектором идет в принципиально другую сторону, да, то есть если мы знаем, что у нас гравитация идет сверху, поле идет вектором снизу вверх, да, то есть они друг с другом встречаются, да, на рисунке 3.3.17 здесь идет влияние на магнитное поле, а равно на гравитацию магнитное поле подняли, да, после этого в следующем раз гравитация провалилась, да, то есть в одном случае подняли магнитное поле, в другом гравитацию. Магнитное поле, ну, вот такую болтанку сделали. То на рисунке 3.3.18 электрическое поле, оно действует по принципиально другим законам, и направление перепада электрического тока, она, скажем так, перпендикулярна магнитному полю и гравитации. А как это объяснить для того, чтобы было понятно? Вот, допустим, у нас есть пресс. Да? То есть у нас есть пресс. Вот верхняя часть пресса, вот нижняя часть пресса. Да? Между ним вода. И этот пресс начинает вот так вот сжать. Да? То есть верхний пресс – это гравитация, нижний – это магнитное поле. И между ними вода. И вот он зажимает эту воду. Давление на воду идет сверху, снизу, соответственно, к перепад этой воды и движение направления этой воды вверх и вниз невозможно, но оно возможно между ними. Да? И, соответственно, направление возникает в любую из этих сторон. То есть туда, 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 право, право, лево, вперед, назад. Да? Вверх-вниз оно невозможно, так как условия они ограничивают. Да? То есть и по этому принципу у нас происходит перепад, образуется электрического поля. И вот в тот момент, когда начинается эта болтанка, да, то есть с магнитным полем начинает формироваться электрическое поле. Притом сдвиг по фазе у этого электрического поля, здесь мы видим на рисунке 3,3,19, у нас происходит формирование магнитного поля с плюсом, и это формирование электрического поля формирует собой это формирование магнитного поля красного, да, с плюсом, является предпосылкой для формирования магнитного поля с плюсом, да, синенького. Это магнитное поле, в свою очередь, создает условия для формирования магнитного поля с минусом. А магнитное поле с минусом, в свою очередь, создает условия для формирования электрического поля с минусом. И дальше пошла цепная реакция. То есть получается, что магнитное поле создает электрическое, а электрическое создает магнитное. И получается такая спиральная цепочка магнитного поля и спиральная цепочка, наложенная на него электрического поля. Именно таким образом моментально создается электрическая цепь. Ученые, скажем так, достаточно долго исследовали электрический ток и доказали, что электроны в электрической цепи, максимальную скорость, которую они могут развить, это 2-3 сантиметра в секунду. Но электрическая цепь на километр, да, то есть если ее замкнули на расстоянии километра, да, то она формируется мгновенно практически. Да, то есть, почему это происходит, ответ наша наука дать не может. Но в данном случае, то есть, Николай Викторович Левашов нам рассказал, каким образом это происходит, да, и каким образом в проводнике формируется магнитное электрическое поле. Вот мы сейчас закончили третью главу, мы рассмотрели, что такое электрическое поле. Я думаю, на сегодня мы заканчиваем, да, то есть со следующего занятия мы будем уже рассматривать четвертую главу, и поэтому прошу вопросы по третьей главе и также дополнительные вопросы, если у кого есть, по другим книгам или какие-то еще вопросы. Так, Татьяна пишет, что нет вопросов, могут появиться после прочтения книги. Согласен, могут появиться, потому что когда есть понимание уже, когда дан образ, все такое электрический ток, каким образом он взялся, да, что это такое, что это течет, откуда и куда, да, ведь нужно понимать, что электрический ток – это течение электронов, это все верно, но это течение не только электронов, это течение первичных материй. Ну, здесь понятно. Неоднородная Вселенная – это достаточно тяжелый материал. И не всем удается вообще эту книгу прочесть целиком. Именно поэтому мы изучаем эту книгу, мы ее проходим сразу образом. После этого эту книгу будет читать намного легче. Будет уже совершенно другое понимание, да, то есть будет работа с образом, да, то есть и построение цельной картины, что и как. Да, при этом здесь объяснение работы электрического тока – это не что-то сверхъестественное, да, в рамках парадигмы Николая Викторовича Левашова. Это всего лишь один из элементов, который дает возможность познать то, как работает наша генетика, как работают наши клетки и как вообще работает живая материя. Потому что на основе, скажем так, нынешнего физического фундамента Ньютона и Эйнштейна у нас, по большому счету, ни физики, ни медики не могут сказать, чем отличается живая материя от неживой. Я как-то спрашивал у медика, как отличить живую материю от неживой. Ну, ответ был очень гениальный и простой, что если дышит, если есть признаки жизни, значит живой. А если не дышит и признаков жизни нет, значит неживой. Так, Алексей спрашивает, как понять прорыв на другой слой? Ведь тела клеток имеют свои копии на уровнях. Как эти копии объединяются в свои? Ну, как в свои объединяются? Ну, кто-нибудь видел многоэтажный дом, да? На этом многоэтажного дома есть квартира на первом этаже, да, над ним квартира там на втором этаже, над ним квартира на третьем этаже, четвертом, пятом, да, вот эти вот этажи – это свои. Но, однако, что такое слой? Слой – это все квартиры, которые на первом этаже. Они стоят, фундамент стоит, да, и вот на этом фундаменте все квартиры на первом этаже, если мы берем только их, то мы можем сказать, что это один слой квартир. Этот слой называется первый этаж. Так понятно? В смысле, как они объединяются? Ну, как квартиры объединены? Они объединены общими стенами. Они просто в определенном пространстве, да, то есть, скажем так, эти квартиры, они, ну, вот как вот мы представим, да, избушки раньше были деревянные. Эти избушки, они были понаставлены, понатыканы везде, да. И потом, в конце концов, эти избушки взяли, собрали в одном месте и сделали, грубо говоря, их паре. Побольше, да, то есть и туда люди из этих избушек, да, то есть там в двухкомнатную избушку, грубо говоря, переселились, да, потом в четырехкомнатную избушку, да, народу стало больше, потом второй этаж у этой избушки построили. Здесь, скажем так, первый этаж, да, он физически плотный, он объединяется только по категории, да, то есть стенка к стенке, да, то есть и соседи. Одна клетка может общаться только со своими соседями, которые со всех сторон. А на втором уровне, на эфирном, это полная копия. На третьем уровне там уже появляется возможность памяти, да, то есть и эта память, она просто уже фиксирует, что происходит. А уже на ментальном уровне происходит то, что клетки ментального уровня могут строить связи, как по принципу сети интернет. Любая клетка может связаться с любой клеткой. Цепочки могут построены быть совершенно по разному принципу. Вот так вот человек сейчас может, например, быть, если раньше это был какой-то человек, да, и он принадлежал там, ну, кому-то там, помещику, да, там какому-нибудь, или он принадлежал какому-нибудь роду, да, и все. То сейчас человек может быть, помимо того, что он там отец, сын, муж, да, чей-то брат, там сват, кум и прочее, да, он может являться, то есть, допустим, профессионалом там в каком-то виде работы, да, то есть и работать на каком-то предприятии, да, то есть, ну, быть, допустим, инженером, да, программистом. Помимо этого, он может одновременно являться членом там, коммунистической партии. А помимо этого, он может являться мусульманином. А помимо этого, он может состоять в профсоюзе. Затем, помимо этого, он может состоять в каком-нибудь сообществе предпринимателей. Помимо этого, он может играть, допустим, в какой-нибудь Warcraft, да, то есть и состоять там в какой-нибудь гильдии. А помимо этого, он еще может играть в Форекс, он может играть в покер, да, то есть он может еще быть может быть еще каким-нибудь пацифист, да, он может быть членом, допустим, там какого-нибудь НОДа, да, то есть народно-освободительного движения, да, то есть и это все может быть один человек, и, соответственно, он участвует в разных цепочках, абсолютно разных, принципиально разных цепочках людей, да, то есть один участвует. Точно так же на ментальном уровне клетка мозга может участвовать совершенно в разных цепочках. Здесь объединяются через радикалы копии молекул ДНК на ментальном уровне, да не так. На физическом уровне, на физически плотном уровне, да, то есть они объединяются через радикалы, строят эту спираль. А дальше уже идет развитие, идет копия на эфирном уровне, копия на астральном уровне. А на ментальном уровне, за счет того, что процессы в пространстве на ментальном уровне в тысячи раз быстрее, то и возможность вот эту ниточку, одну ниточку, вот как вот телефонный провод, да, то есть взять и протянуть в другую квартиру, вот такие вот ниточки сделать, да, то есть возможность у клетки такие ниточки в любую из квартир делать. И общаться, да, что вот взял и провел на ментальном уровне, да, то есть в другую квартиру, то есть не в соседнюю, да, которая ограничена стенами, а которая вот в другом доме находится, туда ниточку протянул и все, и установил телефонную связь, можешь общаться. И в третий дом там, то есть тоже провел, и с ним можешь общаться. И таким образом объединения идут, и свои цепочки идут. Здесь нужно понимать, что мозг всегда работает цепочками нейронов. И вся память работает цепочками нейронов, да, то есть образы все тоже сформируются цепочками нейронов нужного количества в аналоговом режиме. Здесь понятно, Алексей? Угу. Ну, хорошо.
А, вопрос, вот мы рассматривали, значит, когда рассматривали, как строится гибрид в нашем пространстве Вселенной, да, из семи первичных материй. Ну, говорили о том, что мерность нашего пространства Вселенной 3.0.0.0.17, да, и, значит, рассматривали различные варианты, когда, ну, искривление мерности идет, там, ну, до вот, когда у нас физически плотное вещество возможно, значит, ну, я просто ограничу сейчас 2.87.89.0, да, хотя там ниже тоже цифры какие были. Вот. Теперь. Значит, ну, выше нас пространство Вселенной из восьми первичных материй. Там получается, что у них, значит, получается, что уровень мерности, когда, ну, не без прогиба их пространство Вселенной, это 3.0.0.17 + 0.0.2.0.2.0. 3.2.6, ну, да. Понятно, да, вот это вот это, да, которая. Да. Вот. То есть это получается, что их как бы начальный уровень, который без возмущения еще. И потом при в процессе построения гибрида получается, что ведь для них физически плотное вещество, которое из восьми первичных материй, оно ведь в те же самые границы попадает. То есть низ будет тоже 2.87.89.0.
Нижний то предел физического вещества.
Во всем матричном пространстве, да, я тоже хочу сказать.
Да, пол один в матричном пространстве. Пол один, то есть как фундамент, да, пол один, этажей может быть разное количество. До 14. Угу. От 2 до 14.
А вот интересно, тогда еще получается, когда смыкание происходит в пространстве Вселенной, допустим, наша и из восьми первичных материй, да, смыкается, то есть для нас звезда. Да. Получается, что смыкание как происходит? Во всем вот этим вот изгибам, что ли? Или только чуть ли не здесь вот по уровню мерности, чтобы разложить это все? Как, то есть смыкание на уровне физически плотного, то есть просто там, ну как бы...
Надо представить, что у нас есть восьмиэтажный дом, и он смыкается с семиэтажным домом.
Ну да.
На нем просто нету одного этажа. И, соответственно, из-за того, что на нем нет одного этажа, одна из материй туда просто не может пройти. А вся остальная перетекает. Единственное, что между ними есть такой как бы буфер, да, в этом буфере все, что было, все предметы, которые гибридизировались в доме с восьмью этажами, все распадается и перетекает в чистом виде, в виде материи. И затем там синтезируется вновь. Трудно понимается? Непонятно, да? Хорошо, мы сейчас немножечко... Да, фундамент матричного пространства один. И по большому счету физически плотное вещество разных пространств вселенных, да, то есть находится везде возле одного пола. Поэтому, да, то есть те, кто нарабатывает себе качество и одного пространства вселенной, и другого пространства вселенной, да, то есть в принципе, после этого получается, что сколько бы слоев не было там в матричном пространстве, физически плотное вещество этих пространств все равно будет возле пола. Поэтому, да, то есть получаются такие, возможно, такие вещи, когда вот у нас есть в одном пространстве Вселенной, да, то есть у нас может быть один уровень, а на этом же месте может быть другое пространство Вселенной, да, то есть со своими гибридами, со своими слоями, да, которые никак не пересекаются с этим пространством Вселенной, но их также можно привязать. И получается здесь очень интересная ситуация. Да, что они друг для друга не существуют ровно до тех пор, пока живое существо не достигнет уровня развития такого, чтобы одновременно взаимодействовать и с одним пространством Вселенной, и с другим пространством Вселенной. И тогда он может перемещаться из одного в другое. И тогда получается такая многослойная такая матрешка в матрешке. И, собственно говоря, те, кто этого достигает, они уже, у них появляются возможности видеть, да, что происходит в той матрешке и предсказывать, что будет в этой матрешке. Да, то есть это как вот автобус, да, который выехал с какой-то станции, да, и он едет. И можно с точностью предсказать, что через такое-то время он будет на этой остановке, а через такое-то время на этой остановке. Да, то есть те, кто видит, они сообщают это тем, кто этого не видит. Да, те, кто этот автобус могут видеть только когда он выйдет из-за угла. Да, и они сразу говорят, как так, чудеса, видит будущее. И здесь вот абсолютно то же самое. Да, то есть умение подняться на другой этаж, посмотреть, какие процессы происходят там. И, собственно говоря, понять, что будет. И здесь нужно понимать, что наша планета, она на этих вот разных уровнях трансвселенных, да, то есть она очень сильно, то есть привязана, и те процессы, которые происходят на нашей планете в других пространствах вселенных, ну, это сделано также все искусственно, притянуто, да, то есть в таких условиях, естественных условиях, ну, такой шанс минимальный, что возможность такая будет. И получается так, что здесь с этажа на этаж те процессы, которые происходят на других этажах, да, то есть у нас очень такая вот матрешка, очень много пространств вложено друг в друга в одном месте. И все они происходят, происходят на одной планете, да, то есть у нас есть цивилизация, да, то есть и есть другие цивилизации, которые мы здесь не видим. Да, но в которых мы тоже можем также родиться. Скажем так, вот мы сейчас находимся в цивилизации нашего пространства Вселенной. То есть на том же самом месте мы можем родиться, но в цивилизации в другом пространстве Вселенной. Да, то есть от того, где, что и как происходит, да, то есть зависит, что будет на нашей планете идти, но в другом слое. То есть вот такая вот интересная ситуация. Но до тех пор, пока мы качественно не развились и не достигли, мы этого всего видеть не будем. А как только мы достигли, до отсюда развились, мы автоматически туда перемещаемся, и нам здесь уже, то есть здесь мы уже все прошли свои уроки, все выполнили, да, то есть, и нам тут уже больше делать нечего. Вот такая вот хитрая ситуация. А поэтому тех, кто прорвался, мы, как правило, не видим, потому что они уже уходят. Очень редко кто остается, да, вот как Николай Викторович остался, да, то есть прорвавшись на все остальные уровни, все посмотрев, все нам рассказал, и то его очень быстро с этого уровня вышибли. Ну, в общем говоря, вот на такой вот оптимистической ноте думаю сегодня закончить. Всех благодарю. Всем пока.